Вспоминается мне тут беседа покойного поэта Бродского со своими приятелями. Если я не точно скажу, меня коллеги поправят. Они говорили о своем знакомом, скажем, там, о Петре. И Бродский сказал: «Петр какой-то советский». Ему сказали: «Петр советский?» Он говорит: «Ну, антисоветский, какая разница?» Вот подтекст этой беседы мне сегодня очень как бы радостно высветить, потому что все позиции, которые раньше профессионально или там в силу сложившихся обстоятельств жизни люди занимали, сегодня имеют гораздо меньшее значение или вовсе никакого значения не имеют. Сегодня у нас в студии профессиональный журналист, шеф бюро Русского информационного агентства «Новости» Андрей Оленин, который теоретически лет 10-15 назад мог бы находиться на другой стороне баррикады, идеологической баррикады. Добро пожаловать, Андрей.
Очень рады вас видеть. Вы знаете, здесь у нас, вы уже не первый, но первые, если не ошибаюсь, были секунды. Помните секунды?
Конечно.
600 секунд.
Да, Невзоровские.
Невзоров. Правда, приехал не Невзоров, а Медведев.
Слава Богу.
Да. А они, значит, хотели... Они приехали с камерой и стали вот делать севооборот. Но им нужна была надпись, что это русская служба BBC. Мы достали такую надпись, прицепили ее, значит, вот к этой штуке. Они взяли в камеру, и Медведев сказал: «Ну вот мы и в логове».
Хорошо. Я прошу прощения перед гостем, Леонид Владимирович. Наша с вами и Танечка кинематографическая карьера продолжается. Она будет 17 числа, поскольку празднование юбилея нашей программы, обычно приходящееся на 7 число или близко к нему, перенесено в этом году на 17.
Чтобы не совпадать с Великой революцией?
Нет. Я должен выдать секрет нашего продюсера Лиз Барнс. В этом году юбилей будет вестись из студии, оснащенной новой технологией. Так. Эту технологию знает и умеет ей пользоваться только наша продюсер Лиз Барнс. И надо же так случиться,
что она идет в отпуск.
Что ее не в отпуск она идет, она бы от отпуска отказалась ради такого дела. Ее вызвали присяжным в суд.
А, да, от этого,
от этого отказаться и отвертеться в Англии совершенно нельзя.
Последний гражданский казни. Долг, который остался у британских граждан.
Серьезная причина.
Да, 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 да,
кроме шуток, нет больше ни одного гражданского долга у гражданина, подданного, как хотите, Великобритании.
Да, да.
Поэтому, господа, все, кто думал или планировал прозвониться к нам, скажем, 3 или 10 числа, имейте в виду, что все это будет 17 числа, и что все это будет сниматься на камеру, веб-кам, и будет выходить в интернете на картинку. Картинка движущаяся, но она несколько такая прыгучая, вы знаете. Что там не 20, сколько нужно, 4 кадра в секунду, а там около 10. Поэтому так немножко на динозавров люди похожи, они такими прыжками.
Ну-ну, может заболеть, меня запугали.
Танечка, я чистый подворотничок буду готовить к этому дню. Прошу прощения, Андрей, что мы тут своими делами занимаемся.
Интересно же.
Вы в Лондоне уже не первый год, и мы с вами на всяких социальных таких вот функциях время от времени встречались и друг другу приглядывались, но потребовались все эти годы, пока, так сказать, ну, можно было уже сидеть спокойно за столом и разговаривать, потому что у меня, честно говорю, кое-какие предубеждения, естественно, были против государственного, так сказать, бывшего советского бюро новостей.
Да. Ну нет, почему?
Не, ну я откровенно
говорю.
Они были,
естественно, да. Но очень давно кончились.
Ну да, да, да. Вкратце, функция вашего бюро здесь за границей, потому что мы знаем, скажем, чем корреспонденты BBC занимаются. У нас там они разбросаны по всему свету, они собирают общую мировую картину, все это стекается в бюро новостей. Раньше, когда мы сюда пришли, то здесь были специальные мальчики с тележками, которые развозили все эти бумаги там по всем редакциям. Сейчас это все идет через единую компьютерную сеть. Вот. А что происходит у вас? Какая функция вашего бюро?
Ну что, бюро наше существует здесь очень давно, с войны. Вообще, кстати, хочу сказать в начале, что вообще год 2001 для нас исключительно знаменательный, потому что 3 юбилея пришлись на этот год, 60 лет Совинформбюро, оно было, как известно, создано на третий день после войны.
А вы считаете себя наследником Совинформбюро?
Да, пожалуй, да. Потом, значит, в 61-м году было создано АПН, как продолжение тех самых задач, которые ставились перед Совинформбюро.
Но никогда этого не говорилось.
И 91-й, ну, я, наверное, первый говорю. Да. Вот, и 91-й год создания РИА Новости, то есть тройной юбилей 60, 40 и 10. Ну и заодно скажу, что у меня тоже свой юбилей, я 30 лет отметил в августе этого года, как я служу этому агентству.
Прекрасно.
Вот. Что касается бюро, оно существует тоже, так сказать, страшно давно, я уже, по-моему, говорил, но мы с 48-го года живем и работаем на Rosary Gardens 3, сказать, только вот, сколько там, 53 года уже.
Точно так.
Вот, и поэтому, сказать... То есть
вы по срокам давности, может быть, даже BBC побили, потому что русская служба 46-го.
Нет, русская служба началась с 46-го года.
Нет, ну точно побили,
конечно. А Совинформбюро к этому не имеет
никакого отношения. Нет, я имею в виду русскую службу и бюро новостей здесь, в Лондоне. Да. Но у нас здесь ремонтов, сколько я себя помню, ну, на моей памяти уже было, ну... Около 10, наверное, перестроек внутри BBC. То ковры поменяют, то стенки перекрасят. А как у вас там?
Нет, у нас перестройки сплошные, и самое главное, что даже меняются, как вы знаете, названия, я поэтому сказал, обычно придерживаются одного, как трейдмарк. Да. Вот, ведь даже, возьмите, вот «Комсомола» нет, а «Московский комсомолец» остался, «Комсомольская правда», «Театр Ленком», «Ленинский комсомол», потому что это марка. Вот, к сожалению, у нас менялись названия.
И направления.
Ну, направления в целом были близкими. Другое дело, что... Пришли новые направления, такие как работа в режиме онлайн, 24-часовая горячая линия.
Нет, я имею в виду...
Чего у нас не было никогда раньше в агентстве.
А сейчас есть.
Она сейчас есть, да. Она с начала 90-х годов.
Я имел в виду идеологические направления.
Идеологические направления, в принципе... Сейчас, к сожалению, стало это словом бранным – пропаганда. Да, действительно, агентство занималось внешнеполитической пропагандой.
Ну, естественно.
У каждого режима, у каждого правительства, у каждой партии всегда есть какое-то орудие, которое, так сказать, ее, ну, не то что защищает, а разъясняет ее деятельность.
Ну да, вот, разных режимов они разные.
Безусловно, безусловно.
Танечка, я здесь порядка 2 лет работал в Central Office of Information, там халтура была такая.
Я знаю, это было пару раз.
Мы делали передачу «Биг Бен» для российского радио, но это была, в принципе, английская пропаганда для российской аудитории. Чистой воды. Потому что COI, вот этот Central Office of Information, или там Министерство информации, как угодно его называете, это государственная организация. И здание даже по архитектуре удивительно похоже на советское. Там какая-то внутри была такая... аппаратная тоска, вы знаете.
Я была уже в маленьком домике тоже.
А вы, Леонид Владимирович, вы знаете, журнал «Англия»
как
когда-то
это интересно,
издавался.
Я не знаю. Столько лет сотрудничал с журналом «Англия». Я не знаю. Во всяком случае, я плохо знаю вашу передачу. Но я знаю журнал «Англия». Они как чумы опасались пропаганды. Они, конечно, не критиковали.
Лакировали несколько, скажем так.
Ну, как журнал «Америка», между прочим, тоже лакировал.
Но, скажем так, они не врали.
Да,
вот гнусно врать, этого не было.
Ну, это уж точно, это никто не врет. Но выборочность некая была, конечно. И журнал «Америка» этим славится, он гораздо в этом смысле, чтобы вам сказать... Он гораздо в этом смысле энергичнее.
Красиво лакировали.
Да, замечательно красиво лакировали, но лакировали. Без всяких разговоров. Так что в этом смысле, конечно. В этом смысле, конечно.
Тем не менее, все-таки, чтобы поставить одну хотя бы точку на «и», в Советском Союзе на журнал «Англия» или «Америка», как вы знаете, подписаться можно было только по очень большому блату, и купить его было невозможно.
Особенно Америку.
Особенно Америку.
Да.
В то время как, я не думаю, что американское правительство боялось, чтобы его граждане подписывались или покупали журнал «Советский Союз».
Это нет. Но журнал «Америку» многие покупали, знаете почему?
Я знаю, фотографии.
Покупали.
Фотографии.
Делали из нее бусы.
Правда?
Я клянусь
вам. Этого я не знал.
Вот, Оля подтверждает, да. Они, значит, на такой прекрасной бумаге и такие цветные иллюстрации, что, значит, наловчились
шарики
люди...
делать.
Да, делать из нее такие шарики, бусы разного размера.
Это, конечно, замечательно, но все-таки, давайте скажем, что все годы журналы и «Америка», и «Англия» для нас были в Советском Союзе глотком свежего воздуха.
Совершенно верно. Да. А теперь справка.
Одну секунду, Тирочка. Да. Кармическое возмездие за лакировку американской действительности Америку настигло. Она получила почти 1 000 000 русских эмигрантов.
Это да. Это да.
Так, а теперь справка.
За что боролись, на то и боролись.
Теперь справка. Я не знаю про Америку, а вот про Англию знаю. Журнал «Англия» каждый месяц получал обратно из России, там какую-то десятую часть тиража, как нераскупленную.
Разумеется, в то время как, мы все отдали бы, что называется, последние штаны для того, чтобы я получил.
Все понятно.
Вот касаясь вот Англии или Америки этих журналов, у нас были свои эквиваленты.
Советский
Правда сказать, врали. Слегка мы там.
Сильно.
Это Soviet Land в Америке, и здесь был Soviet Weekly.
Да.
Ну, делалось это очень профессионально. И у нас подшивка, допустим, этого Soviet Weekly. Ну, то есть иногда даже читаешь, душа радуется. Нет, серьезно. И причем это была не очень такая агрессивная пропаганда. Это пропаганда, конечно. Это, так сказать, лакировка, это приукрашивание.
И очень
многого.
Давайте будем сегодня говорить честно.
Конечно, бывало. Ну, конечно, бывало, так сказать. Но все-таки агентство старалось, врать поменьше.
Это может быть, это я не знаю.
Это всем хочется.
Но вы знаете, что публика была у всех вот ваших средств массовой информации. Я свой первый дом в Лондоне купил с так называемым сидячим жильцом. То есть этот жилец мальчиком пришел с мамой в дом, снял комнату в этом доме в 26-м году. Он в саду даже деревце посадил, подобрал в парке какой-то кленовый листочек и сунул его в землю, и выросло дерево. Когда я приехал туда, там было сад. Этому человеку было уже, он был в пенсионном возрасте, предпенсионном возрасте, но он был член коммунистической партии. Стэнли Питт такой. Активист профсоюза. И когда я, уехав от советской действительности, так сказать, приехал сюда, я, естественно, купил дом и начал его перестраивать, то он ходил каждый вечер в паб мимо меня, посвистывая песню, и мне заляпанному штукатуркой говорил «Enjoying yourself?» издевательски. Но вот он как раз был человеком наверняка знакомым или читающим, или потому что когда он умер, в конце концов, от эмфиземы, и мы, как домовладельцы, имели право, так сказать, доступа к его комнате, все, что родственники забрали, они забрали, а там остались какие-то книги. И там остались все книги по марксизму, русские песни в переводе на английский язык, и всякая такая вот литература, вот и Soviet Land и прочее, Soviet Weekly, там все это у него лежало. Так что аудитория была.
Но небольшая.
Я не знаю, Танечка, большая или нет.
Ну, конечно, вы знаете, Сева, потому что вы знаете, что в английском парламенте за всю историю был один или два... Кажется, двое все-таки было, да, коммуниста-депутата. В Англии, в отличие от континента, где были сильные компартии, в Англии сильные компартии никогда
нет,
не было.
Нет, 12 тысяч. Последняя цифра.
Ну, все равно, это не Италия, это не Франция.
Конечно.
Это вообще ничто.
Об этом я и говорю. Конечно, там были серьезные компартии.
Безусловно.
Она была
Да. Ну, давайте скажем прямо.
На обочине.
Вы, конечно, работаете давно в новостях. Но в Лондоне вы работаете уже совсем при других отношениях.
Абсолютно, сейчас просто легче работать стало, да.
Ну, насколько легче, конечно.
Намного, да, намного.
Конечно.
Очень,
то есть, нет, по-профессиональному, если судить, то работать стало труднее. Там, скажем, вас больше требуют, понимаете, надо...
Ну, требования, так сказать, это прекрасно.
Да.
Если ты знаешь, что ты делаешь то, что тебе по душе, и тебе не надо сейчас ничего лакировать.
Совершенно
тебя нужно просто информировать, что происходит, разъяснять то, что можно разъяснить.
Ну, вот мы здесь в Лондоне подписаны на вашу газету.
Да.
Мы читаем ее здесь в Лондоне по понятной причине,
потому что... Как она называется?
Дайджест российской прессы.
Она называется «Спутник новости».
«Спутник новости»,
на русском языке, для русскоязычной публики.
Да, значит, понятно, мы здесь, так сказать, в отрыве от России. Мы российские, на российские газеты все мы подписываться не можем. И вообще, ну, смешно говорить об этом. И ваше издание дает, в общем, представление о российской прессе. И достаточно
сейчас,
такое,
безусловно.
Для кого, для нас понятно, зачем он нужен. Для кого еще эта газета, так сказать? Кто ее покупает?
Ну, ее покупают, в рознице ее покупают, мы ее распространяем через различные компании дистрибьюторские. И у нас подписчики, которые знают о существовании этой газеты, и которые просто элементарно экономят деньги на то, чтобы просто покупать «Известия» отдельно,
именно
либо
так.
«Труд», либо другую газету. А здесь все так в сжатой и хорошей форме, такой синопсис того, что происходит в России, и берутся наиболее, на мой взгляд, интересные статьи. Да.
Скажите, ну в этой работе вы сами никакого участия? Все это в Москве делается?
Это делается в Москве, но мы постоянно корректируем Москву с учетом, ну, в общем, нам просто пишут письма.
Ну, да,
и
да.
Вот есть какие-то пожелания, и поэтому, так сказать, мы, конечно, все это даем Москве узнать. И...
Делаете обратную связь.
Да, довольно активную обратную связь.
И какой у вас примерно тираж?
Тираж вообще этой газеты?
Да.
Примерно. В мире?
Ну, примерно, естественно, да.
А, где, ну за 7 тысяч пока. Но это только первые шаги.
Понятно.
Я хочу высокополитический наш разговор прервать эмоциональным таким выплеском периода, когда все мы были моложе и когда формировалась некая мечта человеческих отношений, которая... превозмогла бы рамки идеологии. Это я говорю, конечно, о популярной поэзии, в частности, об Акуджаве. Песню его «Две жизни не прожить» я хочу вам сейчас предложить.
Быстро молодость проходит, дни счастливые крадет, что назначено природой. Обязательно случится то ли самое прекрасное, но самое прекрасное в окошко постучится. То ли самое напрасное, но самое напрасное в объятия упадет. Две жизни прожить не дано, два счастья затея пустая, из двух выпадает одно. Такая уж правда простая, кому проиграет труба, прощальные в небо мотивы, кому улыбнется судьба. И он улыбнется счастливый.
Ах, не делай. Это Акуджава, отрывок из песни «Две жизни не прожить». Меня всегда интересует то, что как бы осталось за кулисами. То, что не вышло на сцену, потому что жизнь у журналиста богата событиями всякими. Он допущен в те сферы, куда обычному человеку не попасть. Наверняка вы видели каких-то высокопоставленных лиц, здоровкались за ручку с любопытными людьми. И, кроме того, Англия сама не первая ваша долгосрочная заграничная командировка.
Верно. Были Филиппины, и я был первым, АПНовцем, который туда приехал. Я открывал там наше представительство.
Поразительно.
Да,
Филиппины.
На Филиппинах в 1981 году.
В 81-м,
да.
То есть еще при старом режиме.
Ну, при старом режиме.
Да.
Но до этого я встречался, если это интересно, в Москве с Имельдой Маркос. Она приезжала, тогда не было дипотношений еще, я с ней встречался, и у нее брал интервью.
Сколько пар туфель она переменила?
Ну, в то время, так сказать, я за этим не следил,
никто,
это только потом мне стало известно, что...
Дипотношений не было,
но
а Имельда приезжала.
Она приехала как посланник Фердинанда, и ее встречали на самом высшем уровне тогдашние руководители, Николай Викторович Подгорный, Потоличев, Громыко, ну, много было людей, которые встречались. И видя такую красивую женщину...
Она
была очень красивая. Они как бы, так сказать, втягивали в себя животы, так сказать, и, в общем, на фоне, чтобы выглядеть прилично. И она меня запомнила. И когда в 81-м году я приехал туда, в общем-то, на каком-то мероприятии с ее участием, она меня окликнула, говорит, вы старый русский знакомый. Мне было очень приятно. И я стал таким привилегированным русским корреспондентом, которого приглашали время от времени в Малоконьянский дворец. Однажды была курьезная ситуация, может быть, не очень приятная для российского, в то время советского посла, когда у нас был прием вечерний, не помню в честь чего, а до этого Имельда проводила пресс-конференцию для российских, для советских и зарубежных журналистов, аккредитованных в Маниле. Но я по той или иной причине, сказать, не смог туда пойти. И вот она идет вечером в наше посольство, вводит в замешательство посла, который, сказать, стоял и уже протягивал ей руку. Она резко проходит мимо посла и идет ко мне. А я стоял даже не в первом ряду. Она меня увидела и говорит: «Андрей, почему вас не было сегодня на моей пресс-конференции? Вы что, меня игнорируете?» Ну, одним словом, сказать, потом я имел очень серьезный разговор с послом. Еще я говорю: «А я при чем здесь?» Вот такие были добрые отношения. И вот даже, сказать, когда они устраивали танцы в стиле диско, в то время очень популярные, я несколько раз был туда приглашен. Именно в сам Малоконьянский дворец.
Говорят, Имельда любила попеть для гостей.
Она пела, да. У нее был хороший голос, и как-то однажды мы с ней вместе пели. Это ее любимая была песня «Feelings». Потрясающая песня, очень красивая, но ужасно мелодичная.
Жаль, что вы ее не взяли в студию, мы бы послушали. Я-то, конечно, всех этих песен не знаю.
А знаете вы?
Откуда у вас вокальные данные? Что-то вы так с женой президента легко пели?
Не, вы знаете что, я никогда не учился музыке, но так как родители музыканты у меня, папа играл в лучших джазах. Он играл в джазе Кнушевицкого, Кунина, Варламова и у Юрия Васильевича Силантьева. Мама у меня вначале была скрипачкой, потом пианисткой, а потом уже стала преподавателем.
А папа на каком инструменте
играл? Папа на тромбоне играл. Отлично. В общем-то, он очень сильно был тромбонист. Он неплохо играл и на валторне, но как тромбонист он входил, ну, условно, в пятерку лучших тромбонистов Советского Союза, как считалось тогда.
Да, тогда.
Ну, там не было такого понятия, как рейтинг. Это сейчас такое модное слово, да. Но, ну, вроде, так сказать, в кругу профессионалов его признавали...
Ну да, потому что сейчас тромбонист — это как бы ничто, но тогда это был как будто исполнитель на гитаре, это вообще были поп-звезды своего времени.
Ну, может, от этого, потому что, сказать, я и поэтому, наверное, научился играть на фортепиано, я поэтому стал писать песни, у меня есть несколько песен, там, ну, песен 25.
Да.
Так что иногда в домашней семейной обстановке я еще играю и пою.
Вот как.
Так. Так что вы можете за клавиши сесть и, как говорят, здесь пощекотать.
Можно, да, можно.
Вот видите, Сева, как вы вывели гостя на чистую воду.
На чистую воду, да. А то журналистика, пропаганда.
Да. Зачем? Лучше мне с ним поиграть, правильно.
Так вы пользуетесь своим каким-то музыкальным знанием и знакомством с музыкой в своей работе?
Безусловно, да. И у меня в свое время была колонка по классической музыке.
О, как?
Да. Эта колонка была, кстати, в филиппинской центральной газете. Но,
филиппинской?
Да, еще тогда, да.
А я думал, в русской?
Нет, в русской газете я регулярно пишу в независимую газету, ага. Там в несколько других изданий.
Про музыку?
Да, потому что я очень часто гость Барбикана, Royal Festival Hall, Альберт Холла, так сказать, и, в общем-то,
все
есть
правильно.
Такая возможность ходить, поэтому и встречаться потом с музыкантами, и с дирижерами. И поэтому я очень многих их знаю, ну и вот это просто, сказать, не люблю слово хобби, но так, ну,
вы,
но
Леонид хобби. Владимирович, лучше расскажите про шахматную историю, которую вы мне рассказывали перед
про
началом.
Про шахматную
историю.
Ну-ка, расскажите.
Ну, так как Филиппины, это вот мы находимся в туманном, очень туманном Альбионе, а все как-то на Филиппинах.
Филиппины, там.
Вот, ну, там была...
Вы имеете в виду... моего друга Фульхенсио Кампоманеса?
Флоренсио Кампоманес, это и мой большой друг. Но нет, была,
он,
сказать,
друг мой в кавычках.
78-й год, матч в Багио Карпов-Корчной.
Но вы же не были там?
Не был. Но в 78-м году, сразу же после этого матча, у меня была краткая командировка на Филиппины.
А, была, да.
Я появляюсь в Багио, и вечером заспанный портье, сказать, меня селит в комнату, и я спрашиваю, а я знал, что там жила команда Карпова. И он меня, я его спрашиваю, а кто в этой комнате жил, куда вы меня сейчас собираетесь поселить? Он так посмотрел, говорит: «Тал». Я говорю: «Ой, замечательно, Михаил Нехемич, это мой любимый шахматист». А он был в то время секундантом, ассистентом Анатолия Евгеньевича.
Да.
Вот. Ну и, соответственно, было мне приятно то, что я, в общем-то, спал в той кровати, в которой спал гениальный шахматист.
Да,
а потом, когда Толя, так сказать, Карпов приезжал в Лондон, в Манилу, мы с ним играли в шахматы. Ну, это мы делали для того, чтобы мне как-то зафиксировать себя на фотопленке. Очень захотел семейный альбом пополнить.
Ну да. И мы с ним... Играю в шахматы с Карповым один на один.
Да, да, да. 19-й ход, он мне предлагает ничью, я долго думаю.
И соглашаюсь.
И все-таки согласился.
Слушайте, вы роскошный шахматист в таком случае, вы очень сильный.
Слабый второй разряд.
Нет, нет, не согласен я с этим.
19-й ход.
Разряд был у меня, не-не-не-не-не, вы гораздо сильнее. Я никогда против Карпова не продержусь 19 ходов.
А вы же не пробовали, Ленчик? Может, и получилось бы.
Но есть
нет.
опыт. Есть
я
опыт.
С ними играл очень часто. Когда я говорю с ними, я имею в виду с этими богами.
С
гроссами. Mm-hmm. Да, с Карповым никогда не играл. Но у меня куча партий была со Смысловым, с Таймановым, с Авербахом. Вы знаете, нет... У меня шансов на ничью ни в одной из этих партий никогда не было.
Ну, это шутка, вы сами понимаете.
Да, что... ну да. У меня был сеанс на 20 досках против Лилиенталя.
Угу. Андре.
Андре,
Лилиенталь.
Да. Который был совершенно замечательным золотым человеком. Он и есть, он жив, здоров.
Он жив, да?
Да, живет в Венгрии. Угу. Да. Вот, он замечательный человек. У нас с ним были хорошие отношения. Вот сеанс из 20. И где-то на 12-м ходу сказать прямо, мое положение было.
Вам не предложили ничью.
Близко к безнадежному. Он подошел, Андре подошел, посмотрел на доску, все понял, конечно, и сказал: ну, я ничего здесь такого не вижу, ничья. Потому что еще через два хода уже нельзя было предложить ничью.
Вот это вот гуманизм.
Ну да, так что вот это единственный мой актив. Я вот когда фальшивая ничья с Лилиенталем в сеансе. Да, да, да. Ну, здорово, здорово. Я, конечно, следил, затаив дыхание, за этим матчем в Багио.
Да, но исторический матч был, да.
Матч был драматический, страшно. Страшно драматический. В последней партии все решилось.
Да,
да, да. И потом эта вся обстановка...
У Виктора Львовича, как он мне потом говорил, у Корчнова осталось очень тяжелое впечатление и воспоминание об этом матче.
Еще бы, конечно. Да. Ну, там было это сначала Зухарь.
Зухарь, да, Зухарь, который сидел там в третьем ряду и гипнотизировал
Корчнова. Потом Ананда Марга.
Да, да, да.
Ананда Марга, это каста филиппинская, которая решила противодействовать, так сказать, волнам Зухаря. Это все невероятно.
У меня с Корчным странная связь. У моей мамики после войны была знакомая аккордеонистка из эстрады, Женя Асбель. Она была такая легкой шизофреничности, такая дама талантливая. Но она была биологической матью Корчного. Корчной был ее сын, но поскольку она была фронтовая артистка, она ездила по фронтам, то она не могла ребенка как бы поддерживать. И Корчнова отдали в семью. И эта Женя очень мучилась. И она к нам ходила все время домой, потому что отец был большой начальник, у нас была большая квартира. А я маленьким мальчиком для гостей там читал стихи. И как-то в 5-летнем возрасте я вышел, что-то какую-то басню прочитал, там отчеканил. И эта Женя Асбель сказала матери: «Люда!» — она сказала, «он тебя видит слабый!» Это первая связь моя с Корчным. А вторая — сын Корчного сел в тюрьму.
Ну да, Игорь, конечно.
Игорь,
да,
и писал
да, да,
мне да. сюда вот на передачу письма, мы с ним в переписке состояли. Ну, это, так сказать, все мои связи с миром шахмат.
Их немало.
Немало. А сейчас... Танечка, вы замечательные прислали репортажи, должен вам сказать, при всех прилюдно. Таня, нет, совершенно не кривя душой. Не кривя душой.
Особенно учитывая, что первый репортаж, чего, по-моему, я не сообщила нашей аудитории, я вела, если так можно выразиться, из ресторана. Это было трагическое происшествие, потому что мы собирались быстренько поесть, и потом я бы вернулась и позвонила на нормальное время. И нам сказали мы... Остановились в маленьком месте, где не было еды в гостинице. И нам сказали, что там вот есть обережь какая-то харчевня. Значит, туда-то, туда-то и туда-то. Короче говоря, до этой харчевни было примерно километра 4. Мы разыскивали ее ровно 1.5 часа. Мы ездили как белка в колесе. Когда мы ее нашли, игра стоила свеч, скажу вам прямо. Это было нечто. Но район такой достаточно дикий, вполне хватает одного места. Так вот, когда я вам позвонила, мы уже были там. И очень мрачный такой, очень эффектный, я бы сказала, метрдотель уже хотел у нас принимать заказ. А я во всей нашей компании была единственным псевдо-франкоязычным человеком, так что мне нужно было быстро сказать, что мы берем, а потом, значит, я выскочила на улицу, потому что не могла же я вещать из зала, где сидели французы, которые с большим удовольствием поглощали свою прекрасную еду. Я вышла на улицу, где шел дождь, я с трудом нашла какой-то козырек, под которым можно было разговаривать, и, значит, так вот из своего мобильника что-то там проговорила.
Потрясающе. Таня, это был героизм.
Да. Мы ну, после того, я из Германии из ущелья, как я помню, один раз вещала. Да. Так что это было уже второй случай.
Для мемуаров уже материал.
Абсолютно.
Народ, цените жертву коллеги. А сейчас коллега бросит свой взгляд на события недели.
Да, из студии спокойненько. Но до события недели два слова, потому что я в прошлый раз обещала окончить рассказ о наших, в кавычках, встречах со знаменитыми французскими литературными героями. После Сирано и Д'Артаньяна мы побывали в Тарасконе в гостях у Тартарена. Мы уже были там много-много лет назад, и ничего тартареньего не обнаружили. Что нас не удивило, потому что всем известно, что тарасконцы люто ненавидели книгу Даде. Он сделал их город всеобщим посмешищем. Но в последние годы жители Тарасконы наконец сменили гнев на милость и создали прелестный маленький дом-музей, в котором чувствуешь себя прямо-таки в гостях у Тартарена. Так что город полностью реабилитирован. А уже в самом конце нашей поездки мы совершили еще одно паломничество в замок Ив. 20 минут на катере из Марселя. Где сидел граф, да, будущий граф Монте-Кристо.
Да.
Замок точно такой, как мы все видели его в кино. И, кстати, мы с изумлением узнали, что по графу Монте-Кристо поставлено ни много ни мало 23 фильма.
Ну, я думал, больше.
Это в мире вообще,
в мире вообще за все годы.
Не только во Франции.
Не считая телесерий.
Да.
Замок действительно несколько веков был тюрьмой, причем с весьма знаменитыми узниками. Среди других там некоторое время томился и человек в железной маске, тайна которого, насколько я знаю, не разгадана до сих пор. Да. Хотя мне, например, версия Дюма до сих пор кажется самой убедительной из всех.
И фильм хороший был.
Да,
разумеется. Замечательный был фильм.
В одной из камер даже есть лаз, ведущий в другую камеру. Уж не знаю, кто его проделал, но, к сожалению, выходы из него закрыли железной решеткой. Так что повторить путь Дантеса нам не удалось. Но настоящим сюрпризом было то, что граф Фаря, который дает, так сказать, Эдмону Дантесу сведения о сокровищах, он реальное лицо. И он сидел в этом замке в 1811 году. Я просто еще не успела, приехав вчера, выяснить, умер ли он там и вообще, почему он там оказался. Когда-нибудь доложу. Но это присказка. А история моя тоже связана с Францией. Фотографии героинь этой истории появились на днях в большинстве английских газет. Вот они. А это три весьма пожилые английские дамы, которые поехали на машине на день в Кале. Как многие из нас делают время от времени, чтобы закупиться французскими винами и сырами. Когда три наши англичанки, закупившись, отъезжали от супермаркета, на них напал вооруженный грабитель. Он просунул в окно пистолет и приказал им выйти из автомобиля. Не тут-то было. Шофер, 70-летняя Джин Дуглас, начала его бить. А сидевшая рядом с ней ее ровесница, Джоан Виндзор, схватила пистолет, выбралась из машины, умудрилась этот пистолет у грабителя отнять и начала бить его рукояткой по голове. Даже когда бандит вытащил из машины водителя, Джин, и сам занял ее место за рулем, Джин продолжала его колотить. А когда грабитель отъехал, оставшаяся на заднем сиденье Энн Эйлворд, ей всего 69 лет, обхватила его за шею и начала душить. Он потерял управление автомобилем, машина врезалась в огромную цветочную катку, и бедолага убежал, избитый и с пустыми руками.
А я... его так и не нашли, между прочим?
Пока или... нет. «Я всю жизнь считала себя трусихой», — сказала Энн позднее. «Прямо не знаю, что со мной в эту минуту случилось». Французские полицейские, которых, я уже сказал, все еще ищут грабителя, сказали, что никогда в жизни ничего подобного не видели.
Конечно, английские леди, это не шутка.
Но они так за границей, конечно, показали, нельзя было терять престиж родины. А дома они, конечно, тут же бы сдались.
Ну, не уверен, нет.
Зависит тоже.
Юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
Вот именно предстоящие, но я начну с печальной годовщины, которую на прошлой неделе упустил. 26 октября 1941 года, 60 лет назад, погиб на фронте в возрасте 37 лет Аркадий Петрович Голиков, писатель Аркадий Гайдар, дед Егора Тимуровича Гайдара. В 26-м году он выступил в самом трудном жанре – прозе для подростков. В мои школьные годы все ребята зачитывались книгами Гайдара. Их ждали с нетерпением. Все его работы до примерно 35-го года – РВС, школа, военная тайна – воспевали героику гражданской войны. Хороших красных, побеждавших нехороших белых. Но даже в этих вещах не было жестокости и лобовой пропаганды. А в последние свои годы Гайдар написал прекрасные, человеколюбивые вещи «Голубая чашка» и «Тимур и его команда». 28 октября 1941 года, тоже 60 лет назад, в пригороде Самары, тогда называвшейся Куйбышев, были расстреляны без суда дважды герой Советского Союза генерал-лейтенант авиации Яков Владимирович Смушкевич, герой Советского Союза генерал-полковник Григорий Михайлович Штерн, заместитель наркома обороны, герой Советского Союза генерал-лейтенант авиации Павел Васильевич Рычагов, заместитель наркома обороны генерал-полковник Александр Дмитриевич Локтионов, прославленная летчица Мария Петровна Нестеренко, всего 20 человек. В их числе оказался также Филипп Исаевич Голощекин, чьей главной заслугой, в кавычках, была казнь царской семьи. Он-то, быть может, и заслуживал такой участи, но ведь арестовали его совсем не за это, а за мифический шпионаж. В начале 41-го года Берия, с благословения Сталина, стал готовить новый процесс военных, по примеру процесса 37-го года, когда расстреляли маршала Тухачевского и группу высших военачальников. Будущих обвиняемых держали в московской тюрьме. Но тут грянула война, враг стал подходить к Москве. Центральный аппарат НКВД эвакуировали в Самару вместе с именитыми заключенными. И Берия тут же распорядился всех их расстрелять. Если вы хотите больше узнать об этом кошмаре, возьмите вышедшую в 93-м году книгу очерков Аркадия Ваксберга «Нераскрытые тайны». Очерк об этом называется «Осенью 41-го». 30 октября 1751 года, 250 лет назад, в столице Ирландии, Дублине, родился Ричард Бринсли Бутлер Шеридан, блестящий драматург-комедиограф, хотя был он и политическим деятелем, и театральным импресарио. В России особенно известны две пьесы Шеридана «Школа злословия» и «Дуэнья». Я сподобился, не подберу другого слова, видеть «Школу злословия» в театре комедии Уакимова в Питере и затем в МХАТе. Обе постановки были незабываемы, но все же Александр Бениаминов в роли сэра Питера Тизла был, по-моему, еще смешнее, чем Марк Пруткин в МХАТе. Хотя, конечно, громовой хохот на протяжении всего спектакля сотрясал и скромное помещение на Невском, и знаменитый зал на проезде МХАТ. 30 октября 1821 года, по старому, конечно, стилю, 180 лет назад в Москве родился Федор Михайлович Достоевский. Смешно было бы здесь рассказывать его биографию или перечислять произведения, поэтому вспомню лишь, как в 13 лет, рановато, конечно, я прочел «Идиот», и книга перевернула мне душу. Я не расставался с ней, перечитывал опять и опять. Позже я, конечно, прочел все романы Достоевского, но «Князь Мышкин», Настасья Филипповна, Аглая и Панчина, почему-то плакал именно над ней, Парфен Рогожин, Ганя, Ипполит и все остальные люди, именно живые люди в романе, даже подонок Тоцкий или Фердыщенко, остаются со мной всю жизнь.
Это вам, Ленечка, повезло, потому что когда нам было по 13 лет, например, с Севой, мы не могли бы читать ничего Достоевского, потому что, как известно, родился он только в 55-м или 56-м году. Такая была шутка в «Капустнике». Потому что послевоенные годы читать мы его не могли.
Нет, нет, издания были. Не было издания «Бесов».
Не только «Бесов», не только
«Бесов».
«Идиот» был, но достать было крайне трудно. Достать было крайне трудно после войны, практически
достать войны. «Преступление и наказание» было.
Оно и ставилось.
Да нет, «Неточка», «Незваного брата».
Практически после войны, до 55-го года, достать «Достоевского».
Ну его, как бы вам сказать, не педалировали.
Вот именно.
Не было записок из «Мертвого дома», да?
Да, да, да.
Вы знаете, какая была замечательная, может, если на секундочку, можно была совершенно замечательная история, которая вроде бы даже не апокриф. Потому что где-то в начале 20-х годов, после гражданской войны, стали, значит, Ленин отдал приказ, Луначарский был министр просвещения, и отдали приказ сделать памятники разным писателям, старым, российским. И Лобачевский этим занимался. И сделали памятник Достоевскому, который потом загнали куда-то во двор какой-то. Вы лучше знаете, где он в Москве во дворе стоял. И Лобачевский приехал на юбилей своей... Он же кончил знаменитую Киевскую гимназию номер один. И они каждый год устраивали такие юбилеи. Он приехал в эту гимназию и, разговаривая со своим бывшим директором, а он был великий человек, все-таки нарком просвещения стал, его оценили. Он сказал, что вот мы сейчас сделаем такое. И тот директор гимназии, будучи старым человеком, да, старого режима, говорил, что вот, конечно, ну хорошо, там много хорошего делает советская власть, но все-таки вот насчет культуры, там вы старые. Ну нет, почему? Мы вот сейчас замечательные ставим памятники Гоголю, Достоевскому, и так далее, и так далее. Вот мы сейчас думаем как раз Достоевскому, какую надпись сделать на памятнике? На что директор гимназии, не задумываясь, сказал, совершенно понятно, Федору Михайловичу Достоевскому от благодарных бесов.
Прекрасная, прекрасная история. 30 октября 1941 года, 60 лет назад, Соединенные Штаты предоставили Советскому Союзу беспроцентный заем в гигантской тогда сумме миллиарда долларов. 30 октября 1956 года, 45 лет назад, ЦК КПСС принял секретное решение о подавлении венгерской революции. Была поставлена дымовая завеса, декларация о том, что СССР якобы не намерен вмешиваться во внутренние дела Венгрии. 48 часов спустя премьер Имре Надь объявил о нейтралитете Венгрии и о ее выходе из Варшавского договора. И тут на Будапешт ринулись советские танки, а посол СССР Андропов заманил в ловушку Имре Надя и командующего революционными вооруженными силами Пала Малитера. 31 октября 1991 года, 10 лет назад, съезд народных депутатов Российской Федерации утвердил новый государственный флаг России, он же старый, трехцветное бело-лазорево-красное полотнище. Жаль, гимн тогда же не утвердили. 1 ноября 1851 года, 150 лет назад, из Петербурга отправился в Москву первый пассажирский поезд. 650 километров он прошел за 21 час 45 минут. В России это был настоящий праздник. Михаил Глинка даже написал прекрасную попутную песню, исполняемую до сих пор. И, наконец, 2 ноября 1876 года, 125 лет назад, родилась Екатерина Васильевна Гельцер. Многие годы она была первой балериной в России, а потом стала талантливым педагогом и подняла прославленный русский балет на новый, еще более высокий уровень танцевального искусства.
Спасибо, Леонид Владимирович. Мы возвращаемся к беседе с нашим гостем Андреем Олениным. Напоминаю, что он шеф бюро Российского информационного агентства «Новости» в Лондоне и находится здесь уже более 6 лет. За эти годы, Андрей, довелось ли вам встретиться с английской Амельдой Маркес? Или с кем-нибудь таким?
Вы знаете что, у меня была встреча, и очень интересная, на мой взгляд, встреча, хотя, сказать, такая мимолетная, но она, это была встреча с Дианой. Другое дело, что это, конечно, не аналог Имельды Маркес. Совсем нет. Но женщина совершенно потрясающая, и действительно, сказать, дрожь была в коленках, когда она ко мне подошла. Это было на одном из приемов. И меня кто-то ей представил. А у меня была в руке рюмка, извините, с водкой. Да. И когда она узнала, что я журналист, она в шутку меня спрашивает, а что, это вам помогает писать? Ну, мол, напиток русский. Я говорю, да, благодаря этому рождаются шедевры. И она мне сказала, ну что же, когда я буду... постарше, когда я уже буду, там, когда мне будет за 50 лет, я начну писать свои мемуары. И для того, чтобы создавать шедевры, я буду себе тоже наливать рюмочку водки.
Ну, бедная ну, так,
девочка. То есть она поддержала мою шутку, и это был очень такой приятный, добрый и нежный разговор.
Ну, она вообще была потрясающей в этом смысле. Она
да,
умела говорить.
Она умела говорить и умела заставить тебя верить, что она говорит
что
от сердца. Вот это тоже редкое умение.
Редчайше.
Что касается еще другой Имельды Маркес. Да, я встречал здесь Маргарет Тэтчер. Вот, и у нас были с ней пару встреч. И, сказать, я делал небольшие интервью с ней. к сожалению, до большого, так сказать, я не смог добраться, интервью не смог это сделать, но встречался.
Но вы когда приехали, да, к ней, приехали сюда, она уже была в отставке.
Конечно, был Джон Мейджор в то время, да. Все-таки консерваторы правили бал в то время.
Да. Но она, когда была во главе правительства, она тоже давала интервью, и они были тоже очень интересные, потрясающие.
Не, она умная женщина, с ней ужасно интересно. Но здесь абсолютно вот разные люди, вот Диана и Маргарет Тэтчер.
Ничего общего.
Как ты их даже воспринимаешь, какие токи идут от одной и от другой? Совершенно разные, то есть антиподы.
Совершенно верно.
Но, говоря о той рюмке водки, которую вы держали в руках, и мемуарах, подходит ли время для наливания рюмки водки и писания мемуаров?
В принципе, мне еще рано пока.
30 лет все-таки.
Я еще, так сказать, поработаю, я надеюсь, в агентстве еще десяточек лет.
Простите, пожалуйста, вот я что вспомнил. Да. Я как-то был в ВПН, а я туда часто ходил, потому что у меня там, может быть, вы знаете такую фамилию Теплов.
Ну, конечно.
А вы, его даже знали?
Ну, конечно, я знал Теплова. Да. Я скажу, мы он, были просто, он, но я знал,
он
что есть такой.
Он отделом науки.
Науки.
Да, и мы с ним часто встречались на Пушкинской площади. Угу. Да, просто в ОПН. И другие были. И вот среди людей, которых я встречал, была Галина Брежнева.
Да, безусловно.
Вот, сидевшая в очень маленькой комнатке там... Да. Так очень скромно. Вы тоже ее встречали?
Конечно. Когда я пришел на работу 2 августа 1971 года, в агентстве было вообще очень много интересных людей, так сказать, дочери, сыновья, мужья, жены. И, кстати сказать, вот, Таня, вы сказали по поводу Луначарского. Угу. У нас работала дочка Луначарского. Угу. Кстати, она была
дорогой мой,
в отделе науки.
Она погибла в машине моего сына.
Даже так? Но она в ОПН работала очень долгое время.
Да, в машине моего сына. Она приехала в Лондон в первый раз. Угу. Он ее вез на машине. Произошла катастрофа. И она погибла здесь, в Лондоне. Это чудовищно. Я очень рад...
В каком
году
это было, Леонид Ильич, примерно?
Это было... В каком году? Это было в 96-м, да?
Это Толя за рулем было?
Никакой Толя. Это был Митя за рулем.
Ужас какой.
Да. Толи уже тогда не было. Это был Митя, да. У него до сих пор, конечно, травма. Она сидела рядом.
Да он и сам, после этого, что называется?
Да, он сам получил тяжелое сотрясение мозга, его едва отходили. Совершенно верно. Она же работала в ОПН, и более того, я ее знал по ОПН. Я с ней встречался.
И, Леонид Владимирович, продолжая эту тему, я могу сказать, что я вот пришел в агентство, Галина Брежнева, Рада Хрущева. После пошли жены космонавтов, Севастьянова, Комарова тоже работала у нас. Потом, сказать, очень известные в будущем журналисты, которые сейчас определяют вообще лицо отечественного телевидения, вот такие как Познер, Володя Молчанов, или, сказать, бывший главный редактор независимой газеты Виталик Третьяков. Это все наши АПНовские люди. Но то есть закалка была хорошая.
Ну, простите, вы сказали Рада Аджубей.
Аджубей, да.
Она разве работала в этом в АПН? Она же все время работала в науке же. Она моя близкая приятельница. Она мне ничего не говорила про АПН.
Да, сказать, может быть, кто-то из Аджубеев работал. Я знаю, что я вот только пришел, мне называли эту фамилию.
Ага.
Вот я могу ошибаться.
Нет,
кстати,
Рада работала в науке жизни все время. Может, она писала для АПН?
Возможно, да.
А кто не писал для АПН?
Ну да, сказать, там, кстати, давали более-менее приличный гонорар.
Я писал для АПН. Все писали для АПН.
Кстати, о писательстве. Я просто хотел спросить, что ситуация в технологии распространения новостей меняется. Еще Чехов когда-то сказал, что всякого вновь родившегося мальчика надо высечь со словами «не пиши, не пиши, не пиши». Сейчас интернет, в котором могут писать абсолютно все, хляби небесные разверзлись. Пишут абсолютно все, кому не лень. И можно выудить и найти все, что угодно. И, естественно, у вашего уважаемого агентства появилась потрясающая, колоссальная, фантастическая, космическая конкуренция.
Как вам вот в этой новой обстановке, в этой интернетовской живется?
Вы знаете, что первым вообще нашим агентством стало РИА Новости, которое ввело бесплатную информацию в режиме онлайн по интернету.
Да,
то есть вы можете совершенно спокойно выходить на наш сайт и читать эту информацию. Да, у нас очень часто спрашивали, вы же на этом теряете деньги, вы же раньше продавали эту информацию. Но сейчас значительно чаще нас стали более часто нас цитировать. То есть мы становимся более известны, еще более известны, чем мы были раньше.
Конечно.
Вот, поэтому я думаю, что имеет смысл. Мы не боимся этой конкуренции, это нормально. Сейчас все конкурируют друг с другом. Но все-таки задел какой-то есть хороший, и остались в агентстве профессионалы. Их мало, конечно, сказать, когда улучшится финансовая сторона дела, конечно, можно будет брать очень сильных, способных людей, но на сегодняшний день, хотя ситуация становится лучше, в любом случае, по сравнению с тем, что было, когда я уезжал.
Но скажите, Андрей, у вас здесь, в бюро, сколько народу работает и что это за люди?
Вы знаете, что работаю в бюро из российских журналистов, я один.
Ага.
Вот, раньше, когда у нас был Soviet Weekly, у нас было очень много людей.
Да-да.
У нас было, допустим, 3-4 человека наших и около 25 англичан.
Ух ты!
Да-да-да, огромный был состав. Но сейчас этой газеты нет, и сейчас у нас, у меня работают еще трое англичан.
Вот. Англичан?
Да, англичан.
Почему англичан?
Ну, потому что люди, которые давно работают, так сказать, они занимаются фотоделом. То есть это одна у меня, так сказать, фото-librarian, так сказать, она за фототекой.
Понятно.
Она профессионал. То есть ребята профессионалы.
Ну, ясно. Вот. Но не журналисты.
Один журналист, другой просто, так сказать, очень умный человек, генерал от коммерции, я бы сказал, коммерческий директор.
Но ведь этот журналист, он не может работать по-русски?
Может.
Он может работать по-русски.
Да, у него жена русская.
Но потом у вас ведь функция другая. Вы должны доносить до англичан, грубо говоря.
Я в большей степени работаю...
То, что происходит в России.
На Англию, на Шотландию, на, одним словом, на Великую Британию.
На Соединенное Королевство.
Ну,
каким же образом? Вы рассказываете о событиях...
Вы знаете что? Мы делаем пресс-релизы, мы распространяем и продаем нашу продукцию, вестники, книги
о событиях в России.
Вот вся эта российская проблематика в разных видах, фотографии ли, какие-то телесюжеты, это мы все, так сказать, имеем у себя и вот предлагаем. И, ну, в общем-то, это позволяет нам как-то держаться на плаву, это нам помогает и финансово.
Но говоря о финансах, вы видно о федеральном бюджете, как я понимаю.
Безусловно.
То есть вы государственная организация.
Мы государственная организация, да. Мы государственная.
Живете бедно, но стабильно.
Я не бы сказал, что бедно. Многие живут беднее.
Не богато.
Но
вы можете продавать английским агентствам свои материалы.
Безусловно. А так как покупают, значит, все-таки имидж неплохой у нашего агентства, и качество тоже приличное.
И адрес, главное, известный. 48 лет не менялся.
48 лет адрес не менялся, три раза регатно.
А вот заказы вы выполняете? Например, кто-то вас просит что-то высветить по России.
Да, безусловно. То есть, когда бывают заявки от местных газет, то мы туда направляем материалы. Ну, именно на заявках мы очень часто и работаем.
Леонид Иванович, знаете, кто заказы исполняет? Я. Если меня попросите сыграть Акуджаву, у нас рейтинг ночной, я вам заказ исполню, поблагодарив нашего гостя за то, что он пришел к нам в студию и прощальным звоном бокалов пожелав им всего самого лучшего.
Вы знаете эту песню? Вы знаете песню «На Сретенке ночной»?
На Сретенке ночной надежды голос слышен. Он слаб и одинок, но сладок и возвышен. Уже который раз он разрывает тьму. Но хочется верить ему, но хочется верить ему. Когда пройдет нужда, за жизнь свою бояться, тогда мои друзья с прогулки возвратятся, и оживет Москва от погребов до крыш.